Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас. Мы Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня пятница, и, как всегда, в этот день у нас в гостях Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО и председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «ФОМА». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Поздравляем с наступившим уже Новым годом и с Рождеством Христовым.
И со святками.
Ну, да. Раз вы и меня поздравили, то я и вас поздравляю в таком случае.
И
от всей души. Слушатели, само собой, в первую очередь.
Из этого же, собственно говоря, и вытекает, наверное, наша первая тема. В наступившем году, 2017, у нас 100 лет с 1917 года. И можно ли в этом увидеть какие-то важные параллели? И на самом деле, может быть, в этом есть какой-то определенный символизм? Или не стоит заморачиваться с цифрами?
Ну, смотря с какими цифрами. Вы знаете, я очень не хотел бы, может быть, повторять то, что много раз уже повторялось. Я тогда очень кратко какие-то общие вещи скажу. И, с вашего позволения, вот обращу внимание на то, что мне представляется действительно очень важным в этой связи. Ну, вот что касается общих каких-то оценок, то, конечно, там, это важная дата. Да? Конечно, это столетие событий, которые коренным образом изменили жизнь в нашей стране, да и, в общем-то, не только в нашей стране. Поэтому просто делать вид, что этой даты нет, наивно, бессмысленно и практически невозможно. Вот. Конечно, это любая дата, она в чем-то условна, да? То есть там 100 лет, чем это отличается от 99 или там, от 101, да? Но это всегда повод вот каким-то таким переосмыслением, или должна стать поводом такая дата. И здесь очень важно, конечно, попытаться максимально честно посмотреть на это, что сделать чрезвычайно сложно, потому что мы все равно живем в мире определенных стереотипов, в том числе, там, сказать, идеологических, которые заставляют так или иначе смотреть на те или иные события. И здесь, конечно, хотелось бы, особенно в ситуации, когда вот эти разные взгляды людей разделяют, хотелось бы какой-то максимальной беспристрастности. И вот почему. Мы одна страна, и хотелось бы, чтобы наш народ или народы, которые населяют нашу страну, жили в мире и в будущее устремлялись с какими-то мирными, в какой-то такой в мирной атмосфере, чтобы наша жизнь проходила. Я думаю, что мира хочется всем, и гражданского, общественного, там, мира в медиа тоже. Да, даже, я думаю, самым, что ни на есть, таким вот активно эксплуатирующим разные негативные новости коллегам тоже, наверное, хочется глубине души какого-то мира. И здесь вот перехожу ко второй части. Мне кажется, то, что чрезвычайно важным является для нас, для всех. Когда мы говорим вот о молодежи, мне кажется, принципиально нельзя передать нашим там детям, не знаю, внукам для кого-то, да, в наследство, вот эти споры прошлого, вот те споры, которые разделяют нас, очень бы не хотелось, чтобы они продолжали разделять наших детей. И мне кажется, что без искажения истории, без того, чтобы называть там черное белым, а белое черным, но все-таки передать вот какую-то общую эмоцию на сохранение нормальной жизни и мира. Вот что, мне кажется, в чем наша задача сейчас, если хотите, так заострю, может быть, она первоочередная задача, а не в уточнении каких-то там, я не знаю, там, безромантизацкого, там, белогвардейского проекта или там противоположного, да, который в общем, начинает все равно людей подводить к тому, что разделяет людей, разделяет довольно жестко. Вот. Вот как-то так.
Ох, сложную тему вы подняли, Владимир Иванович.
Не я, вы подняли. Я всего лишь ответил.
Мы все в год вошли.
Мы подняли тогда эту тему. Она сама себя, она сама поднялась, как, знаете, земля в свое время из воды поднялась. И я на самом деле давно уже и долго на эту тему размышляю, и у меня свои здесь есть тоже вопросы, связанные, вы говорите про прекращение споров. Мне кажется, это возможно в том случае, если у нас произойдет какой-то, ну, предельно откровенный разговор по поводу нашей истории, того, что в 20 веке с нами случилось. Так получилось, что я в рождественские каникулы была в Германии у моих друзей и в очередной раз думала о том, что передо мной пример людей, которые настолько серьезно переосмыслили то, что произошло с ними в 20 веке. Я сейчас не беру вот те, знаете, вот наплывы миграции, которые, в общем, тоже естественное следствие того, что в Германии произошло, но просто отношение к фашизму, отношение к нацизму, отношение вот к таким фундаментальным вещам в глубине своей. Каждый человек, который там, не каждый, а большинство, скажем так, людей, которые там живут, они понимают, что случилось. Это было достигнуто жесткими методами. Там, например, такими, когда, когда Германия была разделена на четыре части, все это знают, были такие принудительные экскурсии людей, населяющих эту страну, возили в лагеря, бывшие концентрационные, теперь уже закрытые, но им показывали, что там делали с людьми. И они настолько ужаснулись вот этому факту того, что на территории их страны, по соседству с их домами, люди были топливом, что этот ужас и понимание того, что это не должно повториться, живет в них до сих пор. У нас в стране, я сейчас не хочу проводить прямых аналогий и параллелей, вы понимаете, я надеюсь, но у нас в стране в 30-е годы, в 20-е годы люди тоже были топливом. И мы пытаемся сейчас от этого факта отвернуться и говорим о том, что ну вот нужно какое-то примирение, нужно, чтобы мы перестали на эту тему спорить. Конечно, нужно примирение, но нельзя же делать вид, что этого не было. Я помню, как пришла на выставку в Манеж в позапрошлом уже теперь году, которая была посвящена истории нашей страны в первой половине 20 века, и увидела там слова о том, что в архипелаге ГУЛАГ у Солженицына все было очень сильно преувеличено. Вообще не надо так к этому относиться.
Ну, в этом году то же самое про диссидентов было. Ну,
вот я не была в этом году, в смысле, вот в минувшем 16-м году Леша там был. И мне от таких вещей становится страшно, когда я понимаю, кто организатор этой выставки.
Ну вот, Алла Сергеевна, вы сказали, попросили о том, что вас верно поняли. Я тоже просил бы не приписывать мне того, чего я не говорил. Во-первых, я не говорил, что не нужны споры. Вот, я говорил, что не нужно передавать детям в наследство наше разделение. Вот, потому что я знаю людей, которые, там, романтизируя там, какую-нибудь белогвардейскую идею, говорят там, о нелегитимности там, всего советского строя и вообще всех там, 70-80 лет советской жизни. И это красивая идея, может быть, да, но она тупиковая абсолютно. Она никакого плода принести именно для совместной какой-то вот устремления жизни вперед, на мой взгляд, не может. Потому что она, ну, не то, что, нет, это не вопрос переосмысления, это вопрос перечеркивания десятилетий жизни. И так я это вижу. Поэтому мне кажется, что это контрпродуктивные вещи. Потом вот я, у нас у каждого есть свои, там, понятно, симпатии, антипатии. Мне очень близки взгляды покойного Тимофея Ворисовского, нашего выдающегося генетика, биолога, который застал вот те события, о которых мы с вами знаем по книжкам. И вот у него есть замечательно в дневниках, кстати сказать, прошел те самые страшные лагеря, которые мы с вами тоже знаем по книжкам. Вот. А и он, пройдя все эти лагеря в свое время, кстати, очень скептически относился и к разного рода диссидентам нашим, вот, уже его современникам, там, второй половины 20 века, но он говорил и о том времени первой половины. У него там, я почти цитирую, у него есть такая фраза, он говорит, я никогда не был ни, там, ни коммунистом, ни антикоммунистам, никаким другим стрекулистам, понимая, что все эти движения, говорил в том числе вот о каких-то вещах, ну вот, там, белогвардейских, насколько я понимаю, он, в общем, с его точки зрения были во многом несерьезными. Вот. Просто поэтому я хочу сказать, что здесь действительно очень все непросто, и я как раз не против споров, я против спокойного выяснения истины. Академическая дискуссия – вещь неизбежная. Страшно, когда академическая дискуссия приобретает черты общественного такого полемического дискурса, в котором уже дискуссия невозможна.
А вы считаете, что в ближайшие 100 лет академическая дискуссия по этому вопросу возможна?
Ну, конечно, ну, академическая дискуссия, если она академическое ведется, но сообщество хочет оставаться академическим сообществом, они должны проводить эти дискуссии, уточнять какие-то факты, те же самые цифры, нравится это кому-то, не нравится, преувеличено, не преувеличено.
То есть там, преуменьшено.
У кого-то что-то, если преуменьшено, естественно, об этом нужно говорить. Я другое пытался сказать. Я пытался сказать, что, во-первых, совершенно точно нельзя ничего забывать. Вот. Но, понимаете, у нас действительно созданы какие-то довольно... Ну, вот мы спорим там по поводу фигуры Ивана Грозного, ломаются копья там и прочее, прочее. Но ведь во многом это тоже представление об этом, оно сделано, причем сделано в то же самое советское время. И преувеличено вообще значение, мне кажется, этой фигуры. Ну уж, по крайней мере, точно, я уже неоднократно договорил, преуменьшено значение фигуры Ивана III, которому, ну вот, и близко столько внимания не уделяется, которое он заслужил просто по своей роли в истории, что следует нам напрямую из исторических каких-то фактов.
Так, может быть, стоило ему памятник тогда вот
поставить? Я горячо об этом говорю, и мы об этом писали в своё время в журнале «Фома» и публиковали неоднократно эту тему материалы и прочее, я глубоко скорблю о том, что памятник Ивану Третьему в нашей стране нет. Но я просто... Сейчас другая тема, я в качестве аналогии это привел. Вот, поэтому здесь вот, когда мы... Понимаете, как, в чем проблема вот этой общественной дискуссии, ее контрпродуктивности? Каждая сторона призывает других к объективности, вот эти требования объективности она к себе не предъявляет. Она считает, что ее-то взгляд, он однозначно считается объективным. Но если мы говорим об объективности, то мы должны быть готовы к тому, что какие-то цифры окажутся преувеличенными, какие-то, там, какие-то преуменьшенными, да, какие-то преувеличенными. И никуда от этого не денешься. Нужно научиться смотреть правде в глаза. Параллель с Германией, которую вы привели, а потом как бы от нее отказались, мне лично, в данном случае, вы можете назвать это моей идеологической установкой, но она кажется неприемлемой, потому что
я не
сравниваю это нацистский режим с тем, что было в советском времени. Не сравниваю. И считаю, что... Почему? Объясню. Да, конечно, были ужасы ГУЛАГов. Они точно, на мой взгляд, несравнимы с ужасами нацистских лагерей, вот, во-первых. А во-вторых, есть еще и идеологические установки. Никогда там в советском режиме много было лживого, много было страшного, но он никогда не провозглашал открыто то, что провозглашалось в Третьем Рейхе.
Ну, так куда, может быть, хуже, что это все делалось закрыто, это, а делалось-то то же самое.
Ну, не то же
Нет,
самое.
Нет, ну, нельзя же считать, не могу согласиться, насколько тысяч людей там уничтожено
больше или меньше. Не могу согласиться с тем, что делалось режиме. То же самое. Вот. Хотя вы понимаете, что было много споров. И среди людей, которые, к тому же, там глубоко чтимому Александру Исаевичу Солженицыну предъявляли претензии, правда, с другой стороны, были такие люди, как Варлам Шаламов. Да? И тут... уже, извините, очень сложно бросить камень в его огород. Вот. Поэтому мне представляется, и вот опять же я говорю, что прошлое обязательно нужно знать, над прошлым нужно размышлять, но именно нужно помнить о будущем. Нужно помнить о будущем. И если мы, я глубоко в этом убежден, вот эти все наши споры, которые нам не позволяют как-то вот о каких-то вещах договориться, передадим наследство нашим детям, это будет плохо. Я считаю примирение неизбежностью.
Можно я себе еще позволю одно уточнение? Вы сказали по поводу параллели. Я все-таки хочу подчеркнуть, что это была не параллель, а пример. И пример очень важный. Пример, с моей точки зрения, вот той самой метанойи, перемены ума, перемены сердца, о которой мы в этой студии очень часто говорим.
Асагена, вы лучше меня знаете Германию, но я должен вам заметить, что с моей точки зрения, это немножко, конечно, идеалистический взгляд на то, что произошло в Германии. Да. Какие-то вещи там, безусловно, там невозможен памятник Гитлеру, например, да? Но именно потому, что отношение к Гитлеру, оно совершенно однозначно, ну, по крайней мере, на уровне вот провозглашенной общественной дискуссии. Хотя это не значит, что в Германии нет, в том числе и молодых людей, которые вполне себе нацистски ориентированы. Они есть. Давайте не будем тоже изображать Германию таким единым, абсолютно, стопроцентно единым.
Есть, они более есть, того, их будет больше в ближайшее время.
Да, и их немало. Поэтому ни от чего Германия не избавилась, вот так, как вы говорите, на 100%. Не избавилась.
Так это... я и не говорю про 100%, вот. Владимир Романович, но опять же...
А у нас проблема в том, что у нас, да, у нас, можно, а у нас вот, допустим, стоят там памятники, но именно потому, что в обществе не произошло ни метанойи, а не произошло консенсуса. Не произошло консенсуса по поводу тех или иных исторических личностей, которые в Германии, да, однозначно там произошел, потому что в том числе, что и была международная общая оценка. Но нет общей оценки этой международной и по нашим лидерам, памятники которых стоят, не только, кстати, в нашей стране. Вот в чем дело.
Я надеюсь, что не в международной, не будем ждать международной оценки, попытаемся как-то своими силами и мозгами разобраться с тем, что
уверяю вас, что не произошло. Было бы, если бы международной оценки в Германии, и не было бы, если поражение Германии, то, естественно, была бы другая ситуация. Вот и все.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, напомним, что сегодня в гостях у Светлого радио, как всегда, по пятницам Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Пока мы не вернулись к основным темам, просто хочу уточнить, два памятника Ивану Третьему есть у нас, еще один 6 июля будет в Калуге открыт, один в Москве, один в Нарьян-Маре.
Ну, надо уточнить, что это за памятники. Есть памятники в монументальных композициях.
Там в монументальных это тысячелетия России, есть, да. А в Москве на территории кадетской школы открыта копия памятника, но именно Ивану Третьему с монумента тысячелетия России, и в Нарьян-Маре открыт просто памятник.
Нет, ну, знаете, вот с вашего позволения, на территории кадетской школы не принимается, потому что на территории разных кадетских школ можно найти какие угодно памятники, я в этом не сомневаюсь, причем даже таким историческим деятелям, о которых мы с вами можем не подозревать. Вот.
А в Нарьян-Маре,
слава богу, если есть.
Да, согласились в этом.
Спасибо Яндексу, так сказать, что он нам об этом рассказал. Ну, хорошо бы, чтобы помимо Яндекса об этом знало еще и общество.
Вот мы
сообщаем. Вот про памятник Ивану IV можно без Яндекса, так сказать, уже знать.
Ну да, к сожалению.
Давайте сейчас к еще одной громкой теме обратимся, которая активно обсуждается в СМИ. Власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской Православной Церкви. Мне бы очень хотелось, Владимир Романович, чтобы вы сейчас разъяснили, о чем конкретно идет речь. Потому что трактовок огромное количество, о чем там на самом деле говорится?
Ну, вот как мы вчера говорили уже довольно подробно, и, может быть, тогда без каких-то деталей, которые уже звучали, с вашего позволения, на пресс-конференции в Санкт-Петербурге, речь идет о том, что на основании существующего законодательства Исаакиевский собор передан в управление Санкт-Петербургской митрополии. И никакой другой формы передачи быть не может, потому что Исаакиевский собор является памятником ЮНЕСКО. А памятники ЮНЕСКО не передаются в собственность. Они могут быть переданы только в пользование.
Ну, тут возникает вопрос очень важный, как мне кажется. А есть ли у церкви сейчас, в настоящий момент, достаточное количество квалифицированных кадров, которые могут содержать Исаакиевский собор, памятник ЮНЕСКО, в надлежащем состоянии? Потому что то состояние, в котором он находился, то, вернее, не состояние, а тот статус, который он имел доселе, будучи музеем, но при этом с ежедневными богослужениями и с абсолютно нормальным взаимоотношением, кстати, это один из немногих примеров в России, когда взаимоотношения музейщиков и церкви находятся на должном уровне, благодаря, наверное, не в последнюю очередь директору Исаакиевского музея, господину Бурову, там же совершались ежедневные богослужения. Все было для них подготовлено музеем. А вот как сейчас будет, это тоже вопрос.
Ну, я не вполне готов согласиться с теми акцентами, которые вы проставили в своем вопросе. Вот, это все-таки не сколько вопрос, сколько определенная позиция, простите, вот, которую я не вполне разделяю. Но я на что хочу обратить ваше внимание? Во-первых, давайте уж, если мы говорим с самого начала, да, то начнем с того, что со смысловой, скажем так, точки зрения, ничего странного в постановке вопроса «хорошо бы, чтобы храм был храмом» нет. Да? Как раз-таки странным является другая постановка вопроса. Давайте про это не будем забывать, потому что, когда начинают говорить, как передать храм церкви, минуточку, вы услышьте себя сами.
Вы уже говорили в этой студии, я помню эту
фразу. Я это готов говорить еще раз, потому что, так сказать, пока не буду услышан.
А смотрите, да, какая интересная история. До революции, когда церковь была государственной, имущество церкви, оно тоже было, ну, не совсем церковным, оно было государственным.
Вы же прекрасно понимаете, в том числе как историк, что это совершенно другая ситуация. Ему не нужно было быть, как вы говорите, церковным, потому что церковь была государственной. Оно и было церковным, просто церковь была государственной. Это совершенно другая ситуация, правовая, экономическая. Соответственно, здесь давайте еще раз вот забьем вот эту вот сваю, если хотите. Да? Странной является не постановка вопроса, как это храм может принадлежать церкви, а другая постановка вопроса. Это первое. И я не слышал ни разу каких-то серьезных аргументов против того, чтобы эта точка зрения, вот, ну, против этой точки зрения. Второе, вот, безусловно, я не считаю, что это там редкий пример вот таких полноценных и уважительных и выгодных отношений между музейным сообществом и церковным, потому что у нас есть много других примеров, Троица Сергиева Лавра, Соловецкий монастырь и так далее и тому подобное, где сосуществует музейная деятельность и религиозная жизнь, совершенно полноценная и без ущемления чьих бы то ни было прав. Вот. Но я хочу подчеркнуть, что в церкви, безусловно, с большим уважением относятся и к служению музейных работников, и к тому, что они действительно, несмотря на все и на все сложные годы и отношения власти, они сохранили для верующих людей, вот, в том числе и там, такие замечательные соборы.
Ну, поэтому... Я просто, простите, помню, как на моих глазах, я такой рос музейный мальчик, церковь выставила сотрудников исторического музея из храма Троицы в Никитнике, в Никитай-городе. Так это было некрасиво.
Что... Да, но в данном случае сейчас вот вы приводите этот пример, и ну вот что я должен вам сказать? Да? Ну, бывают в жизни разные ситуации. Мы же сейчас говорим про Исаки и про ситуацию в целом. Да? Я вам говорю, вот на том уровне официальной моей ответственности в отношениях там, церкви с обществом, что этой, такой установки нет. Нет, ну, мало ли что, у нас, это все равно, что вы мне сейчас, я вам стал говорить, что у нас священники там все-таки молятся Богу, так сказать, и в него верят, а вы мне говорите, а вот в таком-то году такой священник напился и там сбил на машине человека. Ну, и что я должен вам сказать? Нет. То есть, это что, ставит под сомнение мой тезис?
Нет, поэтому, все понятно.
Вот, поэтому давайте все-таки вот про Исаки и про общие установки. Я вам, так сказать, официально и авторитетно заявляю, что нет никакой установки на конфликт, и не может быть, и не собираемся мы конфликтовать, вообще не рассматриваем там сотрудников музеев как какую-то равновеликую, тем более агрессивную силу там, по отношению к верующим или церкви и так далее. Об этом речь не идет. То, что храмы должны принадлежать церкви, это нормальная совершенно ситуация. То, что такие памятники, в том числе и культуры, а не только, так сказать, религиозные культовые здания, как Исаакиевский собор, должны должным образом содержаться, не вызывает никаких сомнений. Не вызывает. Если бы были сомнения в возможности этого, так сказать, содержания, то, конечно, никто бы вопрос об этом не ставил. И власть бы не приняла то решение, которое она приняла, потому что это тоже ответственное решение уважаемых людей, которые, в общем, сердцем и болеют за Петербург и за его прекрасные произведения архитектуры, и так, в том числе, да, и так далее. Вот. А статус памятника ЮНЕСКО, мы с вами уже обсудили, он предполагает только пользование. Вот. Я не готов сейчас говорить о каких-то деталях, но есть действительно установка наша не только сохранить музейную деятельность там, да, но ее, в общем, не знаю, не очень хорошо, может быть, наращивать, там, приумножить. Другое дело, что как это будет осуществляться. Один из вариантов, вот сейчас не готов говорить наверняка, но вот я знаю, что Метрополия собиралась, например, вот эту входную плату отменить. Это тема сложная на самом деле, потому что музей действительно очень много денег собирал, и очень большая часть, сейчас не помню точно, этих денег, она была именно за входные билеты. Поэтому жест такой очень, на мой взгляд, благородный и правильный, но, извините, вот именно та ответственность, которая на церковь сейчас на себя возлагает или на церковь возлагается, она требует тщательного к этому подхода. Поэтому, видимо, будет очень все всерьез продумываться, чтобы именно не с точки зрения там, чьей-то алчности, как поспешили уже нас обвинить люди, которые, по-моему, неважно в чем, но лишь бы обвинить, и даже неважно кого. А именно с точки зрения того, чтобы вот этот памятник культуры, чтобы он достойное содержание имел.
Давайте вернемся к этому разговору через минуту. Я напомню, что у нас в студии сегодня Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Здесь также мы, Алла Митрофанова, и я, Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».